наша работа в Торе и заповедях для того, чтобы выйти из изгнания, желать получать, желание получать для себя. То есть нам необходимо намерение, когда мы занимаемся Торой и заповедями, чтобы нашей наградой было, что благодаря этому мы удостоимся выйти из изгнания и рабства, желания получать для себя. И сможем полностью работать ради того, чтобы доставлять этим радость Творцу. А иное вознаграждение мы не требуем за работу в Торе и заповедях. То есть мы хотим удостоиться почувствовать во время занятий Торой и заповедями, что мы служим Царю Великому и Важному. И что у нас возникает от этого любовь к Творцу, от того, что мы ощущаем величие Творца. Но все наше наслаждение будет от того, что мы служим Творцу. Это будет нашей наградой, а не то, что Он даст нам какую-то награду взамен за нашу работу, но мы почувствуем, что сама работа является наградой, и нет никакого большего вознаграждения в мире, чем удостоиться служить Творцу.
Мы обнаруживаем себя существующими в очень специальном состоянии. Это состояние я называю «мир». И это состояние я делю на «я» и то, что находится вне меня. И «я» и то, что находится вне меня, это я понимаю и ощущаю. И развитие моего ощущения и моего понимания — это я называю жизнью, в которой я чувствую, что я изменяюсь, внешнее состояние изменяется. Короче говоря, все изменяется, мир изменяется. А потом я обнаруживаю, что, в общем, это восприятие зависит только лишь от меня, находится во мне, в моем ощущении, в моем понимании. И когда я начинаю исследовать дальше, что такое мое восприятие, я обнаруживаю, что все это получение, желание получать ради себя. То есть я воспринимаю реальность, внутреннюю, внешнюю, не имеет значения, но я всегда считываю ее, выясняю ее, только по отношению к самому себе. В том, насколько мне хорошо или насколько мне плохо, я не могу воспринять ее, как она есть. Я воспринимаю только лишь в том, насколько это соотносится со мной. Если бы это не касалось меня, я бы вообще не чувствовал. Я даже ловлю себя, что иногда мир больше или шире, или уже проявляется каким-то одним аспектом или другим. Почему? Это соответственно тому, как я заинтересован. Я заинтересован видеть это, не то, то, а не другое. Как кошка видит мышку и не видит красоты комнаты, в которой она находится, и еще разные другие вещи. Человек, который вошел в комнату, может быть, видит картины на стенах и так далее. Каждый согласно своему желанию. То есть мира нет, кроме как того, что выясняется в моем желании. Когда я ощущаю, что я настолько ограничен в восприятии мира, что все я только считываю по отношению к самому себе, это доходит до такого развития, когда я хочу увидеть что-то вне себя. Я чувствую себя находящимся в изгнании, находящимся буквально в карцере, как будто меня заперли где-то, и я не могу оттуда выйти. Просто внутри, как в могиле. Я не могу выйти. Есть такое клаустрофобное ощущение. страх закрытого места, узкого места. Я обязан знать больше, чувствовать больше. И тут я начинаю чувствовать, понимать, что это желание получать, которое все время только направлено в себя, не дает мне увидеть истинного мира. И я вижу только что-то, что относится к этому желанию, которое сейчас есть во мне. И только через него я воспринимаю реальность, а реальность может быть большой и просто бесконечной. А я не способен видеть этого, и это мне просто мешает. Это отягощает мою жизнь, ограничивает меня. И я начинаю называть свое состояние рабство, изгнание в моем эгоистическом желании получения ради себя, которое заставляет меня видеть лишь вещи, которые относятся к этому маленькому узкому желанию, что хорошо ему, плохо ему, а вне этого маленького желания ничего. Как развить это желание? И так я прихожу к науке Каббала, и начинаю раскрывать, что действительно я был прав в том, что я не способен в течение тысяч лет. Тысячи людей хотят выйти из этого карцера, из ощущения этого маленького узкого мира, и не могут. И никогда это не изменится. То есть, что это желание получать само расширится и сможет дать мне ощущение истинного мира, не через него, чтобы я видел мироздание. Этого не будет. А наоборот, я от дня ко дню обнаруживаю, что мое желание растет, но способность раскрывать в нем новые явления уменьшается. И это приводит меня к ощущению изгнания. И так я нахожу систему, науку Каббала, которая рассказывает, что в желании получать ради себя человек не может видеть больше. Это то, что раскрывается, и все. Нет большего. Только ощущение этого мироздания, этого мира, как мы его называем. А если мы хотим большего, нужно уже изменить отношение к этому желанию получать. Если я сейчас воспринимаю мироздание только из того, что относится к этому желанию получать, если я хочу воспринимать более широкое мироздание, истинное, может быть, истинное, по крайней мере, немножко более широкое, потому что эта реальность внутри желания получать уже начинает просто ощущаться как карцер. Я тогда должен подняться над этим желанием получать ради себя, вне его. Вне его это называется, ну, допустим, к примеру, если бы я вышел из желания получать ради себя в желание получать моего товарища или еще нескольких товарищей, тогда уже я мог бы в этом расширить свое восприятие. я бы почувствовал, как это может быть вне меня. Для этого я должен соединиться с желанием получать товарища. И тогда, если я смогу через него почувствовать мироздание, это уже будет совершенно иначе, чем то, что я ощущаю по отношению к самому себе, своему желанию получать. И так я уже пробужусь над собой. По крайней мере, из своей коробочки, из своего карцера я выйду. Отсюда у нас следует, как это сказать, рул. Не правила, законы, незаконы. Кроме закона и правил есть что-то еще. Ну, что-то такое, короче. Отсюда у нас есть, скажем, правила возлюби ближнего как самого себя. Я не хотел сказать правила об этом сейчас. Возлюби ближнего как самого себя. То есть, что это такое, в общем? Это практическое средство, как выйти из своей маленькой коробочки, когда я вижу через свое желание получать, увидеть это по-другому, когда ты поднимаешься над собой. Если ты хочешь действительно выйти из своего желания получать, у тебя есть потребность выйти не только через одного, второго, третьего товарища, а тебе приведут еще много таких желаний, частных желаний получать, через которые ты всякий раз под другим ракурсом сможешь видеть мироздание. И в общем, все эти ракурсы, все эти взгляды соединятся в один большой широкий взгляд, пока ты не придешь до бесконечного состояния. То есть, что действительно ты будешь совершенно независимым ни от своего желания получать, ни от желания получать других, ни в чем. А ты выйдешь на свободу. То есть восприятие реальности будет независимым ни от чего, а будет, как оно есть. И чудо здесь, что в любом случае это восприятие происходит в твоем желании, желании получать. Только ты поставил на него, надел на него такие очки, которые исправляют все изъяны в желании получать, нейтрализуют их и дают тебе возможность видеть, то есть чувствовать. Потому что зрение — это часть воспринимающих органов, ощущающих органов. Дает тебе возможность чувствовать, видеть высшую реальность. В нашей работе, в наших словах мы говорим возлюбить ближнего самого себя, подняться в величие Творца и так далее. И так далее, такие слова. Это называется, что говорила Тора человеческим языком. Насколько мы можем чувствовать, впечатляться, приближаться к этому, но на самом деле речь идет тут об изменении восприятия реальности. И мы должны производить действия, упражнения для того, чтобы раскрыть ее. Изменение, в общем, это как мы воспринимаем эту реальность. по отношению к нашему желанию получать, или по отношению к желанию получать, направленному как желание отдавать. До такой меры, что мои усилия по изменению моего восприятия будут для меня как наслаждение. Я просто иду к выходу на свободу.
Четвертая статья Шамати. Какова причина трудности аннулировать себя ради Творца? И с отрывка в соответствии с этим получается. Основой работы человека является только прийти к ощущению реальности Творца, когда человек чувствует, что вся земля наполнена славой Его. И в этом должна заключаться вся его работа. То есть все усилия, которые он прилагает в работе, должны быть только для этого, а не прийти к чему-то другому. И человек не должен путаться, что он должен достичь чего-то, но только одного не достает ему. То есть свойство веры в Творца. И он не должен думать ни о чем. То есть вся награда, которую он желает за свою работу, должна быть, что он должен удостоиться веры в Творца.
У нас есть проблемы с этим понятием «вера в Творца». Вера в Творца — это ощущение Творца. Ощущение Творца — это ощущение свойства отдачи, которое пребывает во мне. Потому что у Творца нет образа, как я могу представить его вне себя, если это свойство. Свойство я не могу почувствовать находящимся вне себя, вне меня, оно находится только во мне. И нет такого, что я могу сказать о нем, оно существует, если оно ощущается только во время того, когда оно находится во мне и демонстрирует свои действия. То, что мы изучаем так много предостережений, законов, что нельзя представлять себе Творца каким-то образом, в каком-то образе, как мы закрываем глаза, чтобы сказать «Шма Исраэль», «Слушай, Исраэль», это знаки этого. Все говорит о том, что мы говорим о свойстве, а свойство невозможно, как электричество. Мы, ну, к примеру, скажем, конечно, это не то, но как можем говорить, есть электричество или нет? Если оно проходит где-то и проявляет свое действие, или мы измеряем его, и оно проходит через измерительный прибор, или нагревает, охлаждает, делает что-то, вертит что-то, делает что-то, проявляет свое действие. То же самое по отношению к силе отдачи. Если эта сила проявляет свое действие, мы чувствуем, что оно проявляет свое действие. Мы говорим, что оно присутствует, раскрывается. А если нет, то нет. То есть что называется сила веры, сила отдачи? Это когда она раскрывается. Поэтому верить в Творца называется раскрывать его. Раскрывать его, чувствовать его, чувствовать его действия, что он присутствует сейчас. Теперь почему мы говорим слепая вера, совершенная вера? Потому что это происходит над желанием получать, в противоречии с самим желанием получать. Поэтому мы говорим, что это вера выше знания. То есть отдача выше получения. Как это можно сделать, это уже вопрос. Мы изучаем, учим, что можно действительно требовать такой возможности, чтобы она была у меня. И получить ее. То есть в общем, Главная работа человека — только прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он почувствовал существование Творца, чтобы вся земля полна славы Его, чтобы все земля, то есть все мое желание наполняется свойством отдачи, стремлением к отдаче. И в этом будет вся его работа, то есть все усилия, которые он прилагает в работе, сконцентрированы на чем он. Чтобы прийти к этому, к тому, чтобы Творец наполнял его. То есть сила отдачи, это свойство отдачи, по сути дела, управляло бы им. А не к чему другому, чтобы он обращал внимание. И пусть не путается, что он должен достичь чего-то, кроме этого. А только одного... Только одного не хватает человеку. Не хватает человеку, то есть свойство веры в Творца. То есть он находится в силе отдачи, которая управляет им, в той мере, в которой управляет, в том виде, в котором управляет. В этом человек уже ощущает другую реальность. И не надо думать ни о чем другом. То есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно быть, чтобы он удостоился веры в Творца, чтобы Творец облачился бы в него и определял бы всю его жизнь, все действия. Как сейчас. Сила, которая присутствует во мне, мое желание получать, определяет все, чем я являюсь, и за кулисами она работает и направляет меня в разных направлениях. Так я хочу изгнать ее из любого места, в котором она во мне находится и действует, управляет. Направляет меня, и хочу поменять ее на другого правителя, чтобы свойство отдачи управляло, и я хочу быть его рабом. В общем, мы заменяем рабство, мы иначе сделать не можем. Мой свободный выбор в том, что я меняю одно на другое. И вторую силу, на которую я меняю, когда первую силу меняю на вторую, я не просто раб, который заменяет хозяина. А я раскрываю и вижу в пути, как сила отдачи, как она приходит вместо силы получения, и как заменяет одно на другое, и я тут ставлю Творца на место, где он будет править. Я не могу быть больше, чем точка выбора. Но когда я в этом выбираю, то есть говорю, этот царь вместо того царя, этот я хочу, чтобы был, эта природа вместо той природы, это я определяю. И когда я определяю это, каждого элемента я чувствую, проверяю, понимаю, отождествляю себя со всем, что происходит, когда я меняю одно на другое. Да. И нужно знать, что нет разницы между большим свечением и маленьким, которое человек постигает, поскольку в свете не происходит никаких изменений, а все изменения в келим, которые получают благо, как написано, «Я авая не менял». Поэтому, если он может увеличить келим, в этой мере он увеличивает свечение. Однако вопрос, как человек может увеличить келим? И ответ в той мере, в которой он дает благодарение и восхваление Творцу в том, что Творец приблизил его, чтобы он почувствовал его немножко и подумал о важности этого, то есть что он удостоился, чтобы у него было немного связи с Творцом. И согласно мере важности, которую он будет представлять себе в этой мере, он увеличит у себя свечение. И человек должен знать, что никогда он не придет к настоящему знанию важности связи между человеком и Творцом. Потому что не в возможностях человека оценить настоящее значение этого, а только лишь согласно той мере, в которой человек ценит его, в этой мере он достигает его величие и важность. Отсюда мы видим, насколько нам важна группа, и в этом тоже, чтобы товарищи, потому что товарищи могут добавить важность от нуля и до того, что совершенно уничтожает его, так может воздействовать окружение на человека, до того, что он видит, что только это ему нужно, все зависит от окружения. Да? Но в общем, важность — это то, чего человеку нужно. И согласно величине важности, эта вещь представляется человеку от нуля до наполняющего, заполняющего весь его горизонт, так что у него больше нет ничего в жизни. Да?
И есть в этом чудодейственное средство, что с помощью этого он может удостоиться, чтобы это свечение оставалось у него постоянно.
Да. То есть все зависит только лишь от важности этого. И мы видим это в нашей жизни. Тут нет ничего особенного. Только здесь особенное то, что это зависит, что это дано в руки окружения. А человек сам не может развить важность, чтобы эта важность была большая и постоянная. А для постижения духовного — это то, что важно. И величина, и постоянство. И мы уже понимаем, что это отдано окружению, потому что именно таким образом человек начинает изменять себя, и тогда он так приближается к этому свойству отдачи, который он хочет, чтобы облачилось в него.
Причина трудности. Что считается отягощением качественным в работе? Что мы почитаем как отягощение в работе?
Есть тысячи якобы состояний, в которых человек находится в состоянии лучше, хуже, в синергии, в постижении, в ощущении, то они пропадают. Ну, пропадают, ну, было, пропало. Да. Проблема, что это не просто так исчезает, как у нас разные вещи в нашей жизни. Мое прошлое состояние пропадает благодаря тому, что желание получать раскрылось во мне сейчас в несколько мер больше желания получать. И тогда я чувствую в нем недостаток, темноту, нет наполнения, неприятно, не радует. Не наполнено. И поэтому я сразу ощущаю себя так в падении. Если бы желание получать не росло и не приносило бы мне падение, а просто прошлое состояние уходило бы, я бы не ощущал в нем такой потери, что исчезло у меня что-то. Потому что было, а сейчас что-то новое. Но у нас это не происходит. У нас всегда новое состояние приходит через развитие желания получать. Что такое развитие? Когда раскрывают тебе немножко больше твою коробочку эгоизма и дают тебе еще один слой оттуда для работы. И тогда ты чувствуешь, что тут нет ничего, у меня, а снаружи ты не видишь ничего, потому что эгоизм этот уже не раскрывает тебе, не дает увидеть тебе, что у тебя было в прошлом состоянии светлым. И так это происходит. То есть всегда следующее состояние начинается с «и был вечер, и был... только потом и было утро, день один». То есть каждое следующее состояние начинается с падения, как бы с неудачи. Это не неудача, а это раскрытие нового кли. Часть разбиения раскрывается больше. Мы... Да?
Вы раньше говорили о том, что весь мир — это ангелы. Или же плохие ангелы. Вы сказали 2 минуты назад, что весь мир — ангелы, и большинство из них — это плохие ангелы.
Ну, так, мне кажется. Да, мой вопрос. Это называется, что злое начало облачено в весь мир. Но это мне так кажется, потому что это моя проекция меня. Ну, не важно.
Мой вопрос, как я должен относиться к своим врагам?
Это большая учеба, это непросто. Непросто. Мы находимся все еще в несовершенной работе. И так это на самом деле до Гмар Тикуна. И мы слышим из этих исторических рассказов, из разных вещей, что не только у нас, а у великих каббалистов, больших людей, тоже у них были разные такие якобы случаи, когда они не знали и могли или не могли преодолевать все эти препятствия. Рабби Акива с Бар-Кохбой и так далее, и так далее. В каждом поколении. С каждым каббалистом. Есть такие силы, которые выступают против его действий. Это необходимо для его работы, с одной стороны. С другой стороны, как нужно относиться к ним? Подход должен быть таким, что прежде всего это должен быть совершенный, полный подход. Ни одна сторона, ни другая сторона. И тут мы снова, как всегда, у нас есть проблемы, что у нас есть тут раздвоение реальности. В Ицхаке будет твое потомство, а с другой стороны пожертвуй, принеси его в жертву. То есть Творец обещает отцу, что этот сын, который сейчас родился, Ицхак, от него у тебя будут внуки, очень много ты увидишь, продолжение, внуки, правнуки, ты будешь радоваться, как это так происходит. Ну, это в материальном, в духовном, конечно, понятно, что это развитие килим и все это. А с другой стороны, он говорит, сейчас ты его зарежешь. И согласно простому здравому человеческому уму, это вместе никак не сочетается. Как я тем, что я так отношусь к моему желанию получать, потом прихожу к его рассвету, к вечности, совершенству и так далее. Непонятно. Когда приходит к этому ощущению, это совершенно не ощущается, что это может существовать. То же самое здесь. И Бар-Сулам подчеркивает это в очень многих местах, что в любом духовном у нас есть та же самая проблема. В особенности это, если не я себе, то кто мне? Нет никого, кроме него. Я буду сидеть, ничего не делать, все, только молиться, и ничего не буду делать, и все будет хорошо. С другой стороны, нет, ты должен работать над своим желанием получать. Работай, пожалуйста. Одно без другого не работает. Прийти к молитве я не могу без того, что я прилагаю усилия. Если я прилагаю усилия, я обязан знать, что это усилие не приводит меня ни к чему, кроме как в конце, что я буду в молитве, что я воскричу. То же самое здесь и с врагами. С одной стороны, наглые псы, у тебя есть возможность, убей его. С другой стороны, нет, не убивай его. Ты обязан относиться к нему так, что это ангел, хоть и злой, но он показывает тебе, кто ты внутри, что твои дурные свойства, так они выглядят для тебя, и так ты должен их исправлять. И не ищи здесь одной линии. Не ищи. Если ты будешь на одной линии, а, сейчас мне понятно, так надо делать. Это уже ошибка. Это будут две линии, которые отрицают друг друга, пока не приходит третье высказывание, которое разрешает их. Такая работа, ничего не пропишешь. То есть мы должны прийти к высшему восприятию, которое пока еще приближается к нам, приближается, но еще не облачилось, и поэтому представляется нам как маленькому ребенку. Иногда ты не можешь объяснить ему, но он не понимает. У него есть узкий горизонт, такой маленький не воспринимает. А за его горизонтом это все соединяется и становится совершенным. Поэтому мы должны работать со всеми этими вещами в двух плоскостях. С одной стороны, без ненависти ты не можешь работать против него. С другой стороны, чтобы работать против него, ты должен тоже в таком виде, что ты понимаешь, что это приходит свыше. Если не я себе, то кто мне? Нет никого, кроме него. Это правило, касающееся всего. Я понимаю, что я на самом деле ни на что не ответил пока что, так что же делать? А делать так, что ты действительно реализуешь два этих требования, два этих подхода. Значит, реализовывать Шма Исраэль в группе.
Шма Исраэль, слушай Исраэль. Невозможно прийти вообще к этому без группы. Как и в любой молитве, ты не можешь поднять ман, если ты не находишься в самой группе. Молитва одиночки здесь не работает. Нам объясняют это повсюду. Молитва многих, да, потому что молитва одиночки, о чем ты кричишь? О своем эгоизме. В молитве многих ты молишься за многих, это уже ради отдачи. А ради отдачи ты на самом деле поднимаешь свои просьбы к Творцу. Почему? Потому что твое исправление за них. То есть ты на самом деле действуешь в соответствии с тем, что он дает. И если ты кричишь ему «Спасите», о ком ты кричишь «Спасите»? О том, кто делает тебе зло, ты просишь у него «дай мне хорошее». То есть ты противоречишь всему его отношению к тебе, то есть всей программе, которая существует у него по отношению к тебе. И почему твое обращение должно здесь работать? Конечно же, оно не работает. Просто тебя опускают из твоего расчета и начинают заниматься тобой. Давай, существуй как животное. Хорошо. Вот и все. Но только если человек понимает, что все его беды и проблемы нужны для того, чтобы он поднялся на уровень общества, и все его беды и проблемы для того, чтобы он оторвался от своего желания получать, как в Египте, и вышел наружу из своего эгоизма и только молился об обществе, тогда в таком виде, если он обращается к Творцу, ему помогают. То есть, плохо тебе, все эти собаки нападают на тебя, как спросил Орен. Ты находишься в состоянии, если встанут на меня войной, ты понимаешь, что все это во благо тебе, чтобы вынудило тебя подняться над своим эгоизмом, не для того, чтобы ты убежал от них, но чтобы ты именно над ними захотел попросить у Творца силу отдачи для того, чтобы правильно относиться ко всем тем препятствиям, которые Он подставляет тебе. Не для того, чтобы тебе было легче относиться к ним, чтобы прийти от них к совершенству, к миру. Когда это становится каким-то облегчением, но для того, чтобы правильно относиться к ним, когда все эти помехи приходят со стороны Творца, и для того, чтобы ты поднялся над ними к Нему. То есть, что все, что происходит у тебя, произошло у тебя для этого, было у тебя как средством, триггером, как причиной того, для того, чтобы ты прилепился к Нему со всеми плохими и хорошими вещами в этом. Это и есть работа. И получается, что ты, когда обнимаешься с Творцом, вот так обнимаешь Его, это абсолютное свойство отдачи. Тогда там все плохие вещи и все хорошие, которые ты почувствовал, становятся одним целым. Одним. И то страдание, которое чувствовал раньше, он понимает, что это он, а не ты. Главное все время видеть, почему я прошу у него.
Слов, однако, пока не раскрылось в Мохин свойство жесткого суда, суша, находящаяся в Лее, находится в двух недостатках. И согласно этому, когда мы притягиваем сушу вместо отхода и ниже из Ирампина, вместо малой нуквы Рахели, где раскрыт жесткий суд, поскольку это нижние воды, мы можем раскрыть свойства совершенной любви с двух сторон. И таким образом дополняются эти мохин во всем желанном совершенстве, и увеличились мохин еще больше, чем были только в высших водах в свойстве любви только со стороны милосердия Хесед. Поэтому то, что было до сих пор суши от Хазе и выше Зайрампина, в высшем единении, стало теперь при опускании в свойства отхода и ниже, нижним единством, вместе жесткого суда, свойством земля и местом поселения, чтобы производить плоды и порождения и сажать деревья, как подобает. Поскольку любовь стала единой с двух сторон, с этого места и дальше говорится, да произрастит земля зелень, ибо она исправилась, чтобы производить плоды и порождения, как подобает. И поэтому называется нижнее единение, поскольку это единение именно в нижних водах. И это второе «и вот хорошо» третьего дня, которое было произнесено в отрывке «да произрастит земля зелень» в действии творения. Ибо теперь нуква получает семухин вак, который содержится в высшем единении, поскольку они не могли восполниться иначе, как на месте нижней нуквы. А нижний, дополняющий высшего, получает всю ту меру, которую он дополнил в нем. И эти вак, на них указано в шести словах, слов «благословенное имя, величие царства его вовеки». Восьмой пункт.
Да.
Для нас, что такое раскрыть совершенную любовь?
Каждый то, что представляет себе, я не знаю, как тебе сказать. Совершенная любовь, ею называется, когда все, что ты способен почувствовать со всех сторон, во всей своей жизни, во всех случаях, которые были, происходят, и ты можешь представить себе, что произойдут, все это исходит из одного источника, в котором ты хочешь сейчас определить совершенную любовь. Ты не можешь это нарисовать иным образом, чем это представляется тебе в твоих желаниях, а в твоих желаниях тебе представляется он, ну, скажем, с двух сторон. Добра и зла. Иногда Творец добрый, иногда злой, как кричит иногда ребенок, мама плохая и хочет ударить ее за это. Это наша естественная форма. как мы реагируем, когда нам плохо. И когда ты кричишь, как кричит ребенок, мама плохая, ты же кричишь. То есть твое неприятие, отсутствие терпения, ощущение страдания, горя, плач. Самое малое ощущение — это уже крик Творцу, что Творец плохой. Все. Но для того, чтобы мы не находились в самом деле противостояние ему, есть скрытие с его стороны, когда он скрывает себя. И тогда в таком виде мы вроде бы изолированы от него, отдалены от него и не сможем коснуться его, но всегда есть желание у творения связаться с Творцом. Всегда. В мире исправления, в мире испорченности, в мире его испорченности. Все. И в таком случае Творец, для того, чтобы помочь творению все-таки приблизиться к нему, он скрывает себя. Когда творение в той мере, в которой может приблизиться и терпеть это злое проявление Творца, чтобы он понял, что это не зло, нет выбора, и таким образом обучает его быть большим, таким образом Творец может в большей степени раскрыться. То есть творение раскрывает его само.
Что такое для меня, что я обнимаю его во всем, что он передает мне?
Обнимаю его, есть объятия левой стороны, правой, в зависимости от условий, при каких условиях это объятие происходит, в какой мере исправление. Но в общем виде объятием называется, когда все, что есть в нем, я принимаю без всякой критики правой и левой стороны. Да? Я открываю себя и не закрываюсь, и не отдаляю его, а наоборот. Я открываю себя и принимаю его, каков он есть. То есть нет у меня по отношению к нему уже исправлены правая и левая линия, но на теперешний момент, на какой-то ступени. И я с ним уже нахожусь в определенном виде слияния. Вот так это.
Угу. Что изменяется в моем восприятии всякий раз?
Ассоциация, понимание, осознание, осознание прошлого, настоящего, будущего, осознание его отношения. Ты раскрываешь отношения, любовь.
Четвертая заповедь — знать, что Творец — это Элоким, то есть включить имя Элоким, Муку Зерампина, в имя Авая Зерампин, чтобы знать, что это одно, и нет в них разделения. И это соответствует высказыванию «Да будут светила на своде небесном», которое было произнесено в четвертый день творения. Ибо соединились здесь Нуква Зерампина и Зерампин в одно имя светила, и это указывает на то, что нет между ними никакого разделения, ибо оба они равны по своему достоинству. После того, как были притянуты Вак в Нукву нижним единением слов «Благословенное имя величия царства его вовеки», в третий день творения, в высказывании «Да произрастит земля зелень», необходимо теперь притянуть к ней Гар, чтобы была она по ним бы по ним с Зерампином на одном уровне, без разницы между ними в свойствах, так же, как слово «светило» указывает на них вместе, что «авая» — это «элоким». Суть этого единения выяснилась уже в третьей заповеди, в которой были притянуты только «вак», поскольку поднялись в «абаваима» от «хазе» и выше «зерампина», вместе с Килим, вместе с Леей, только шесть Килим Хабад-Хабад Зайрампина. Ибо из-за жесткого суда, который действует с Ротат Хазай Зайрампина, и ниже они не могли подняться в Абаваима, которые чисты без всякого суда. И поскольку в Зайрампине было только шесть Килим, он получил только шесть светов Хагат-Ныи, а три света Хабад остались снаружи, так как не было у него Килим для их получения. Потому что порядок вхождения светов таков, что нижние входят в начале, и поэтому три верхних остались снаружи. И поскольку у Зарампина был вак без гар, Нуква тоже не получила больше, чем он. Однако сейчас, после того, как уже установилось единение в Рахель, которое находится от Хазе и ниже Зарампина, то, что было сушей, стало землей, производящей плоды и порождения, именно благодаря жесткому суду, который находится от Хазе Зарампина и ниже, и который восполнил любовь с двух сторон. И вот раскрылось, что этот жесткий суд в Рахеле является большим свойством, чем большая чистота от Хазе Зайрампина и выше. Ибо от Хазе и выше Зайрампина Мохин не могут быть приняты в высшую Нукву из-за свойства суша. А теперь, благодаря жесткому суду, суша стала землей, которая производит плоды. И поэтому превратился жесткий суд в совершенный свет, но называется он черным светом, светом, который существует только благодаря силе черноты, то есть жесткого суда. И таким образом получается, что нет сейчас никакого различия между свойством отхаза и выше Зарампина и отхаза и ниже, ибо все различие было только из-за жесткого суда, который раскрывается в Рахеле. А теперь жесткий суд стал уже совершенным светом. И поэтому может подняться теперь в Абаваима весь парцуф Зайрампина, Зайрампин и Нуква, также и Килим Неи, которые находятся от Хазе и ниже Зайрампина, и называются черный свет. Ибо черный свет в белом свете является одним целым без различия. И поэтому черный свет придал большую силу Мохин, чем когда они были белым светом выше Хазе. И поскольку поднялись в Абаваима все десять келим парцуфузон, он может получить теперь все десять сферот светов, также и недостававшие ему света Хабад, которые называются светом по ним. И также Нуква Рахель, которая вызвала все это в Зайрампине, получает от Зайрампина эти мохин де по ним, и становится Зарампин и Нуква по ним на одном уровне, как сказано, да будут светила. И вот выяснился порядок установления единства Гардезон в четвертый день творения. И не следует спрашивать, ведь четвертый день было уменьшение Луны, как же он говорит здесь, что это единение по ним с Зарампином. Поскольку создание миров отдельно и заповеди отдельно, и не надо сравнивать одно с другим.
Создание миров отдельно и исправление отдельно, и заповеди отдельно. То есть есть создание миров и задействование миров. Это совершенно разные вещи. И в нашем мире тоже, когда мы строим что-то, как мы пользуемся затем этим.
Без этих собак. Есть у нас возможность выйти из Египта? Из этого рабства желание получать?
Я уже сказал об этом и говорил все время. Если мы объединяемся, эти собаки исчезают. Эти собаки нужны только для того, чтобы мы объединились сильнее. Мы еще недостаточно объединены. Есть недостаток объединения. И тогда мы производим вследствие этого недостаточного объединения такие действия, которые дают возможность этим собакам напасть на нас. И так это всегда происходит. Можно ли без этого, я не уверен. Не думаю. Потому что мы не способны будем реальны. Мы не способны продвигаться к цели творения в идеальным образом. Это невозможно. Ты должен почувствовать на мгновение хотя бы, где ты находишься, насколько ты уклоняешься от пути, для того, чтобы проверить этот путь. И еще условия. Нет праведника на земле, который сделал заповедь, не прегрешив. Грех является самой проверкой. Это не его грех, это часть греха Адама Ришона. И ты должен его исправить. То есть все зависит от твоей подготовки по раскрытию греха. Если подготовка правильная, в тот момент, когда грех раскрывается, ты сразу же можешь его правильно раскрыть. Это как старец, который идет и ищет. Ну, где же мои грехи? Но он старец, есть у него мудрость, есть у него все силы, и он только ищет. Где еще? Если ты будешь так поступать, какие же наглые псы. Все придут так, и будешь играть с ними. Будут просто пуделями. Но
наоборот, как раз, когда они раскрываются, есть потребность в объединении, необходимость в объединении.
Но для того, чтобы у тебя была необходимость в объединении до того, как они раскроются, все, в этом вся проблема. Умник. Проблема, но тогда они раскрываются в таком виде, когда ты недоволен. Ну что же можно сделать? А мудрый видит порождаемое и делает заранее, что называется ускорением Ахишейна. Я пробуждаю зарю тьму. Я пробуждаю тьму сам и превращаю ее в свет. Но без этого, конечно же, с помощью собак ты будешь продвигаться. Но, по крайней мере, будешь осознавать, что это твои собаки, твои неисправленные желания, которые ты уже мог исправить мнением в группе, сейчас раскрываются тебе как враги твои со всех сторон. И сейчас ты должен бежать в эти места и все там выстраивать и так далее, и так далее. Платить налоги, делать всевозможные действия и так далее, и так далее. Всевозможные вещи, да? Почему? Потому что ты не исправил внутри, исправляй снаружи. А снаружи это берет гораздо больше времени и гораздо большее количество страданий и разницы между духовным и материальным. И также исправление с такой же разницей. Ты можешь годы исправлять изъяны в материальном виде, хотя ты мог это сделать за секунду в духовном выяснении.